Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». На рубеже первых 100 дней президента Трампа. Начальный этап президентства Дональда Трампа. Чего больше, успехов или неудач? Чего ждут американцы от президента? Что пытается осуществить президент? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом Владимиром Конторовичем, профессором Хейверфорд-колледжа, и правозащитником Юрием Ярым-Агаевым, главой Центра изучения тоталитарных идеологий. Первые 3 месяца президентства Дональда Трампа оказались небывало бурными. В свой первый день в Белом доме президент Трамп подписал 26 президентских указов. В первые же дни президент своими директивами перечеркнул наследие своего предшественника Джо Байдена. Он закрыл границу с Мексикой, запретил так называемую позитивную дискриминацию в деятельности государственных служб, преференции для различных меньшинств. Он отменил запрет на добычу углеводородов на государственных землях, отправил в оплачиваемый отпуск с последующим сокращением десятки тысяч госслужащих. Он попытался закрыть Министерство образования и финансируемые государством структуры, включая Агентство международного развития. В последние дни шумную реакцию вызвала директива президента, лишающая Гарвардский университет государственных грантов и финансирования. Трамп обвинил Гарвард в левом уклоне, в отказе от принципа свободного обмена идеями и нежелании противостоять антисемитизму. Многочисленные оппоненты ответили на многие из директив президента судебными исками, временно приостановив их действие. Судя по опросам, популярность президента падает. В среднем больше половины опрошенных негативно оценивает его деятельность. Чуть больше 46% одобряет. Из президентских инициатив лишь закрытие границ и борьба с нелегальной иммиграцией поддерживается половиной респондентов. Отношение к импортным пошлинам, попыткам уменьшить госрасходы, к политике в отношении Украины и России гораздо более критичное. Я спросил моих собеседников, что им кажется наиболее важным среди первых инициатив президента Трампа и как они их оценивают. Слово Владимиру Конторовичу.
У людей очень разные критерии оценки, несравнимые. Есть люди, для которых смехотворные похвалы Путину, которые Трамп и его окружающие высказывают. А есть люди, оценивающие по другим параметрам. Я могу сказать только то, что было главным для меня. Для меня было главным атака Трампа, которая очень не характерна для республиканской партии. И тут нужна маленькая предыстория. В Америке в течение 60 лет постепенно, с большей скоростью в последние 10 лет, развивалась политическая модель, сильно отличная от той, которой учат дети в школе. В этой модели государство и субсидируемые государством организации подразделяли людей на категории в зависимости от их происхождения. И государство относилось к этим людям по-разному. Разные люди были в разной степени равны. Этот тренд был незаконный, антиконституционно нарастал постепенно. Под этот тренд была создана идеология. Эту идеологию учили в государственных учреждениях на принудительных семинарах про страшную роль белых людей, которые считают себя лучше других и угнетают всех других, от них исходит зло. Шло подразделение по разным категориям, но белые мужчины были главными. Это была госидеология. Почему это была госидеология? Ну, потому что ее учили на семинарах в армии, в государственных организациях. Последние 5 лет она проникла в частные фирмы. Частные фирмы побежали впереди прогресса, крупные фирмы. И в частном секторе найм начал производиться по этим же критериям. Вот такое разделение граждан на категории с разными правами, оно нарастало, нарастало, нарастало. Республиканцы никогда не хотели этим заниматься. Республиканцы были про то, чтобы налоги снижать. А это были то, что называют культурные проблемы. Такой массированной атаки на эту тенденцию и на другие тенденции, ну, например, на саботирование государством иммиграционного законодательства, на фактическое открытие границы, саботирование многими разными способами. Такой активной атаки, как повел Трамп, я не ожидал. Это, наверное, главная позитивная вещь, которую в моих глазах Трамп делает. Решла превращение Америки в другое общество. Мы не знаем, насколько Трамп, его люди преуспеют вот, в своей попытке повернуть этот тренд. Потому что тренд, вот этот старый тренд, он мощный. Так что кто победит, непонятно. Но хотя бы им оказывается сопротивление и появляется какая-то надежда.
Владимир, очевидно, что в первые 3 месяца президентства Дональду Трампу не удалось заставить Россию пойти не только на мир, но и на перемирие с Украиной. Как вы оцениваете его стратегию в отношении России и Украины? И вообще, есть ли у него эта стратегия?
Во многих областях нет, конечно. это импровизация, что Трамп взбалмошный, эгоцентричный человек, падкий на лесть, было известно после первого срока. Он не изменился, он демонстрирует все те свойства, за которые его не любили в первый срок. Я остановился на том, что для меня кажется самым важным и хорошим. Он делает какие-то хорошие вещи, он делает какие-то плохие вещи. То, как он и его люди отзываются о причинах войны, о Путине и так далее, это чепуха. Это просто ложь. Какой цели служит эта ложь? Мы посмотрим, мы не знаем. Может, он думает, что он таким образом что-то добьется от Путина. Наверное, он ошибается. Пока что уровень поддержки Украины остается таким, каким он был при демократах, если не считать того краткого перерыва после скандала в овальном офисе. Мне кажется, что оценка любого политика должна быть сравнительной. Как он сравнивается с альтернативой? Непонятно, Трамп еще ничего не сделал про Украину. Есть намеки, что Украину сдадут, а что, предыдущая администрация или администрация, которая пришла бы на ее место, боролась бы за восстановление границ 91 года? Какая-то сдача обсуждалась, к моему большому сожалению, до избрания Трампа. Признание за агрессором каких-то его захватов. Какая альтернатива? Так, мне кажется, такое состояние было украинской политики.
Иными словами, вы предлагаете ждать действий, прежде чем пытаться делать выводы об украинской стратегии президента Трампа?
Что-то будет делаться, наверное. А что? В какую сторону? Как оно повернется? Ну да, его риторика, она мало чего обещает Украине. А кто чего ждал от американского президента в этой войне?
Ну как же, многие, например, ждали решительной поддержки Украины, поставок ей вооружений, которые бы могли повернуть ход войны в ее пользу.
Ну, этого не было с самого начала. Этого не было, это не светило. Это всегда было из пипетки. А пипеточный подход к чему бы привел? Мы говорим про реальных политиков на Западе, у которых есть их ограничения. Вот в тех вопросах, о которых я говорил в самом начале нашего разговора, тут Трамп сильно отличается. А в вопросе про Украину пока что, кроме риторики, я не вижу, как он отличается.
Владимир, еще одной заметной особенностью начального периода второго президентства Дональда Трампа стало то, что многие критики президента называют изоляционизмом. Отношения США и НАТО, мягко говоря, очень прохладные. Только что появилась информация о том, что администрация Трампа планирует резко сократить финансирование НАТО, уменьшить американское военное присутствие в Европе. Президент также экспериментирует с импортными пошлинами. Он говорит о намерении оградить страну торговыми барьерами. Похоже, США отворачивается от мира.
А я бы это по-другому назвал. Есть несколько моментов. Есть один момент – это его грубая манера. А другой вопрос – это какие-то реальные вещи. Ну, вот, например, моя память только доходит до Рейгана. Но я думаю, что это было и раньше Рейгана. Американские президенты всегда просили Европу увеличить военные расходы, чтобы нести свою часть бремени по своей собственной защите. А Европа им говорила, идите нафиг. Американские президенты просили. Ну, когда просишь, а тебя посылают нафиг. Приходит момент, когда нужно какие-то более жесткие меры принять. И это не трамповская выдумка, это, опять же, линия всех американских президентов, которым обещали 3%, обещали 2%, никогда ничего не делалось. Я приветствую, в общем, попытки заставить Европу нести часть бремени. Это должно быть отражено в отношении к ним, про это надо говорить. И почему нужно при этом улыбаться и говорить, что все в порядке? Нет, не все в порядке.
Но речь идет не только о расходах на НАТО. Администрация Трампа сворачивает самые разнообразные программы, например, помощи бедным странам, от продовольственной до медицинской. Вспомним хотя бы демонтаж американского агентства международного развития USAID.
Я бы сказал, что военный расход тут главное, а USAID занимался многими вещами. Часть из этих вещей была политическая программа демократической партии за границей. Почему федеральный бюджет должен финансировать продление политической программы демократической партии за границей и продвигать лозунги по демократической партии, я не знаю. В той мере, в какой сокращение USAID касается политизированных программ, программ, которые демократические и не разделяются республиканцами, окей, почему нет? Размер международной помощи – это такое же политическое решение, как все другие, где сказано, что международную помощь нельзя сокращать. Можно сокращать. У Соединенных Штатов большие трудности с бюджетом. На самом деле, главный вопрос, как всегда, не обсуждается. У Соединенных Штатов огромный дефицит бюджета, огромный государственный долг, он растет. Все нынешние меры по его сокращению – это как укус комара слону. Соединенные Штаты вообще не в состоянии сейчас щедро раздавать деньги. Вот это кризис, да. Ну, про это вообще никто говорить не хочет, ни одна партия.
Мы вернемся к разговору с Владимиром Конторовичем и Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы» на рубеже первых 100 дней президента Трампа. Мои собеседники Владимир Конторович и Юрий Ермогаев. Владимир, а как вы оцениваете идею импортных пошлин? Среди экономистов отношение к ней довольно скептичное. Они говорят, что в отдельных случаях такие меры оправданы, но попытка оградить экономику торговыми барьерами контрпродуктивна.
Вообще и в целом да. Но непонятно, что Трамп хочет сделать. Его программа меняется. И называется «Несколько целей». Некоторые из этих целей повредят экономике. Попытка достичь их повредит экономике. Некоторые из этих целей вполне легитимны. Например, страна, которая хочет себя защищать, должна иметь возможность производить оружие самой. Оружие и боеприпасы. Покупать их у потенциального противника – это безумие. Значит, нужно принять торговые меры, по которым производство оружия, боеприпасов станет выгодным внутри страны, будет производиться внутри страны для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Экономисты просто про это никогда не говорят. Экономисты про оборону не пишут. Я книжку написал о том, что экономисты не думают про оборону. Но нет у них такой переменной. А думать про это надо, и политик должен про это думать. И есть страны, которые ограничивают внешнюю торговлю, чтобы производить какую-то часть продовольствия у себя. Потому что, а что, если морские пути будут перерезаны? Что жрать будем, ребята? Потом, вроде никто не возражает против того, что если тебя, твой торговый партнер, дискриминирует в торговле, ты можешь на него оказать давление. Уже не нужно терпеть односторонне. Страны мира занимаются торговыми военными действиями, скажем так. Но как им противостоять? Просто глотать? Некоторые страны ограничивают доступ к своему рынку и стараются получить доступ на твой рынок. Про то, что Китай ведет свою торговлю не по правилам, говорят, столько лет, сколько у нас идет торговля с Китаем. Все президенты пытались что-то сделать с этим, между прочим.
Это был Владимир Конторович. Юрий Ермогаев более критично оценивает инициативы президента Трампа.
Главное выделить даже трудно. Я бы сказал, что главное было некая непредсказуемость всех действий Трампа и противоречивость многих из них. Для того, чтобы вообще понять и оценить действия Трампа, надо задать первый вопрос. Какой мандат дали ему избиратели? Ответ на этот вопрос сводится к результатам выборов. С моей точки зрения, это была не столько победа Трампа, сколько поражение Камалы Харрис и голосование против байденовской политики. И в основном против трех пунктов этой политики. Против открытых границ и нелегальной иммиграции, против наступления левых радикальных тоталитарных сил и их программ, которые уже стали поперек горла многим американцам, и, наконец, инфляция. А так как американцы проголосовали именно против на этих выборах, то это и есть мандат Трампа, с моей точки зрения. Другие вещи, многие, которые начал делать Трамп, я считаю, в этот мандат вообще не входят. В первую очередь, введение тарифов. Во второе, действие, которое ослабляет американское правительство в значительной степени. И, безусловно, в мандат не входило и не входит занятие Америкой стороны нашего главного врага России в ее войне против Америки и Украины. И мандата у него на этого, безусловно, нет. Хотя бы потому, что опросы общественного мнения американцев до сих пор показывают, что большинство за поддержку Украины, а еще гораздо большее количество американцев считает Путина одним из наших главных врагов.
Юрий, к разговору об Украине мы вернемся. Но вот Владимир Конторович среди главных инициатив президента Трампа выделяет его попытку отмены преференций для разных групп американцев. Борьбу с системой так называемой DEI, то есть попытку противопоставить что-то тенденции левого уклона общества. Тенденции, которые ему, как считает Трамп, навязывает политический класс. И Трамп уже добился некоторых успехов. Согласны?
Я думаю, что он достигает определенных успехов. И я, безусловно, считаю, что его действия по поводу DEI правильные. Запрещение внутри правительства и попытка искоренить ее из частных бизнесов. Кстати, закрытие границ тоже частично относится к борьбе с левизной, потому что это надо понимать, что это была часть, опять же, идеологической программы левых, когда они открыли границы. Я бы ему дал положительную оценку за его действия, но никак не пятерку, а может тройку с плюсом. Потому что Трамп не понимает одной принципиальной вещи, что идеологическую войну нельзя выиграть только административными методами. А пока он это не поймет и не начнет борьбу идей настоящую, это не искоренится. И примером тому я вам могу сказать очень простой. Вот его уже действия, которые он уже сделал, они пока никак не задавили эту идеологию, а наоборот ее активизировали. Два самых популярных человека сейчас демократической стороны стали именно представители этих левых сил. Это Александра Окасио-Кортес и Берни Сандерс. А второе противоречие в борьбе с левизной Трампа заключается в следующем. Вы не можете победить тоталитарные силы внутри страны, если вы не даете им полный отпор вне страны, где они являются главными силами. И я говорю сейчас о Китае, о России и об Иране. Вы не можете занимать дружественную позицию по отношению к Путину и при этом надеяться на свой успех в идеологической войне внутри страны.
Возвращаясь к первым действиям президента Трампа, что бы вы из них назвали успехом и что бы вы отнесли к неудачам?
Я считаю, лучше всего он, безусловно, выполняет закрытие границ. По поводу левой идеологии мы уже с вами сказали, и конкретные его действия правильные, но не хватает главного. Хуже всего, как мы видим, он действует по поводу инфляции, потому что он ввел эти тарифы, которые, как мы понимаем, будут, наоборот, увеличивать инфляцию, а не уменьшать ее. С другой стороны, опять же, позиция его экономическая противоречивая, и мы даже не можем однозначно сказать, к чему она сведется, потому что положительным элементом экономической политики Трампа является, безусловно, упразднение очень многих правил и ограничений, наложенных на экономику, что, конечно, очень будет способствовать подъему экономики, и налоги, которые, я думаю, опять же, его действия по поводу налогов будут положительны для развития экономики.
Вы имеете в виду потенциальное уменьшение налогов?
Да, я имею в виду потенциальное уменьшение налогов, которое, собственно, сейчас находится в Конгрессе для окончательного утверждения. И окончательное уменьшение налогов, как мы знаем, способствует росту экономики, а еще больше способствует упразднению бесконечного количества ненужных запретов, которыми она сильно придушена. И попытки искусственного перераспределения дальше денег государству, в частности, направление большой их части на вот альтернативные источники энергии и прочее. Это все будет работать в плюс экономике. Тарифы будут работать в минус. Что касается конкретной инфляции, которая была одним из пунктов его мандата, то я думаю, что здесь он может получить двойку, потому что на инфляцию как раз именно тарифы, скорее всего, окажут самое большое действие.
Как вы думаете, какими результатами может обернуться эта торговая война, импортные тарифы?
Не было причины для того, чтобы их вообще вводить. Обернуться они, я могу сказать, чем? Чем бы это ни закончилось? Наверное, самый идеальный вариант – это если между друзьями никаких пошлин у нас не будет, включая Канаду и Мексику. А Китай может быть обложен серьезными пошлинами, против чего я ничего не имею, потому что это уже не столько вопрос экономики, сколько вопрос геополитики. И Китай наш самый главный враг, и если это повредит серьезной экономике Китая, я считаю, это будет положительный результат. Но что бы ни произошло, урон будет нанесен. В первую очередь стабильности и предсказуемости Америки, что является одной из наших главных сил. То, что это самое стабильное и предсказуемое, как на современном языке говорится, прозрачная страна. Это большая сила Америки. Этому будет нанесен урон. И даже не столько самими санкциями, сколько вот этим методом, как они вводятся, потом убираются, потом снова вводятся. Я называю сейчас Трампа президент метода проб и ошибок. Это наносит урон Америке. Именно доверие к ней, предсказуемости ее, и это быстро не пройдет.
Юрий, ну, объективно говоря, Трамп, как соглашаются его противники, четко выполняет свои предвыборные обещания. Он обещал своему электорату вернуть рабочие места в Америку. Он это пытается сделать посредством введения импортных пошлин. Получится у него или нет, время покажет.
Так как я еще раз повторяю, что это были в основном выборы против, а не за, то Трамп победил как альтернатива Харрис и Байдена. Когда его выбирали, большинство избирателей не подписывалось подо всеми вещами, которые он говорил в своей избирательной кампании. Безусловно, поддержка этих многих вещей есть со стороны его основной базы, но она исчисляется всего несколькими миллионами. Но я не думаю, что поддержка большинству этих вещей есть со стороны всех тех 78 миллионов американцев, которые за него проголосовали. На это у нас никаких оснований нет.
Ну, истинное отношение американцев к политике президента Трампа продемонстрирует, конечно, промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью будущего года.
Это не только покажет выборы, это прямо сейчас показывают опросы общественного мнения, которые показывают, что большинство американцев не поддерживает многие действия Трампа.
К сокращению госаппарата и еще одному приоритету президента Трампа отношение у американцев явно смешанное. Чуть больше половины против снижения расходов, и, соответственно, числа госслужащих чуть меньше половины за. Так что это тоже для него рискованное поле деятельности.
Я считаю, что надо разделять две вещи. Это эффективность правительственного аппарата и сокращение конкретных правительственных программ. Программы – это политическое решение и решение конкретных министерств. Что надо делать Пентагону и что надо делать другим министерствам. Эти вещи точно не должны входить в ведение работы Маска. Маск не может решать, какие программы нужно сократить в Пентагоне. Так же, как он и его люди не могут решать, какие программы нужно сокращать в Министерстве иностранных дел. Это наша внешняя политика. Но главное, что я хочу сказать, наша задача должна быть усиление реформирования наших правительственных учреждений. Это опять вопрос приоритета. Нам нужно сильное ЦРУ, нам нужно сильное ФБР, нам нужно сильное Радио Свобода, нам нужно сильные программы внешней помощи. Потому что все это инструменты в нашей идеологической войне против наших главных врагов, которыми является отнюдь не Вашингтонское болото, как часто говорят сторонники Трампа, а является все-таки Россия, Китай и Иран.
Говоря о российской политике Трампа, как вы оцениваете его попытки организовать перемирие между Россией и Украиной?
Тут много ошибок, которые делаются Трампом. В частности, мы видим вот прямой сейчас пример опять попытки умиротворения политики. Мы знаем, что политика умиротворения по отношению к таким тоталитарным силам, как путинский режим и всем остальным, это совершенно провальная политика, которая провоцирует их дальнейшие действия. И когда представитель Трампа Уитков приезжает и говорит, что, пожалуй, самое лучшее – это отдать все 5 областей Путину, то Путин отвечает на следующий день тем, что он бомбит Сумы и убивает там несколько десятков человек. Что совершенно предсказуемые вещи.
С другой стороны, другой представитель Трампа, отставной генерал Келлок, делает противоположные заявления.
Совершенно верно. Есть представитель Келлога, есть Рубио. Но почему-то и Келлог, и Рубио сейчас отодвинуты, как мы видели, на второй план. А как бы все переговоры с Путиным ведет Уитков. А главное, что я считаю, что эта политика ни к чему не сведется, пока четко не будет определена цель победы над путинским режимом. И тут нету никакого третьего варианта. Либо это в конечном итоге приведет к капитуляции Украины, Америки, либо это приведет к победе Америки, Украины.
Юрий, 3 месяца назад на фоне неожиданно активной деятельности Дональда Трампа некоторые комментаторы заговорили о том, что мы на пороге трамповской революции. Сейчас как видится действие президента? Что это? Революция, эволюция, нечто иное?
Это и не эволюция, и не революция, потому что в обоих случаях должна быть четко определенная политика, которая определяет направление. Это движение может быть плавное, тогда это будет эволюция, или резкое, тогда это будет революция. Но ни о революции, ни о эволюции трудно говорить, ибо я не вижу этой политики, я не вижу цели. Я вижу реакции на какие-то вещи. Справедливые реакции очень часто со стороны Трампа, особенно на внутренние все те проблемы, о которых я говорил. Но это недостаточно, чтобы это сложилось в какую-то конструктивную и позитивную направленную политику.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным на рубеже первых 100 дней президента Трампа. Моими собеседниками сегодня были Владимир Конторович и Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».